кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Индекс потребительской уверенности, который рассчитывает Росстат, в третьем квартале вырос на 8 пунктов по сравнению со вторым кварталом. Такой стремительный рост показателя наблюдался только в 2014 и в начале 2015 года. Наибольший оптимизм показали представители средней возрастной группы от 30 до 49 лет, а также молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. За подробными комментариями по этому сообщению и не только обратимся к директору Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексею Зубцу. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Росстат уточняет, в целом рост индекса связан не с увеличением числа оптимистично настроенных граждан, а с уменьшением числа пессимистов. Ну, в общем, тоже неплохо. А в целом, насколько этот индикатор отражает реальные потребительские настроения в России?
Ну, смотрите, на самом деле отражает. Тут, в общем, как бы вопросов нет. Надо просто понимать, что второй квартал – это было время, когда все было закрыто. Это было время вот этого нашего замечательного локдауна, когда все сидели без работы, ну, не все, а многие. И, в общем, было непонятно, что дальше. Поэтому потребительский оптимизм резко пошел вниз. А потом, когда экономика России начала открываться, это у нас там июнь, июль, у нас, и наши исследования показывают то же самое, произошел резкий спрос потребительского оптимизма. То есть люди, во-первых, стали наверстывать тот провал в потреблении, который у них был во время закрытия экономики, самоизоляции, карантинов. А во-вторых, надо помнить, что ноябрь-декабрь 2019 года, это было время, когда произошел перелом потребительских настроений в рост. У нас до этого был достаточно серьезный спад, а вот на рубеже 19-20 года начался подъем потребительского оптимизма и готовности потреблять товары и услуги. И вот после того, как экономика в июне открылась, вот этот вот тренд, он возобновился. То есть тренд, который начался там в первые месяцы года. И действительно люди пошли покупать товары и услуги, машины, квартиры. Кстати, риэлторы говорят, что у них просто бешеный бум на рынке недвижимости. Огромное количество людей раскупают квартиры и дома. Кстати, тренд на подъем спроса населения на загородные дома, на дачи начался еще в 2019 году и так далее. То есть у нас вот в последние месяцы спрос на товары и услуги был больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда еще не было никаких коронавирусов и закрытия экономик. То есть действительно есть такая история подъема потребительского оптимизма. Надо понимать, что она не вечная. Уже к вот нынешнему времени, там, ноябрь-декабрь, мы увидим стабилизацию потребительского спроса, и, не дай бог, начнется вторая волна карантинов, мы увидим, к сожалению, спад на рынке товаров и услуг для населения.
Ну, то есть сейчас есть некий эффект отложенного спроса, попытки части россиян, у которых есть сбережения, как-то, собственно, вложить их поудачнее, да, в квартиры, в машины, да? Насколько это вообще удачно, вкладываться в машины, например?
Ну, машины – это просто отложенный спрос там еще с 2018 года. Вот. А что касается квартир, ну, квартиры действительно – это какая-то вечная ценность. Примерно как бриллианты для девушек, так для вот людей среднего возраста и пожилых – это недвижимость, которая обеспечивает будущее лучше, чем государственные пенсии.
А что касается товаров длительного пользования, как здесь обстоит дело?
Вы знаете, у нас не было серьезного провала на рынке товаров длительного пользования даже в кризис. То есть вот мелкая бытовая техника, ну мелкая и средняя, там пылесосы, условно говоря, там вообще ничего не происходило, и там спрос, в общем, от кризиса не зависел вообще. То есть люди покупали, когда им это надо. Ну просто цена их не очень велика, поэтому там на пылесос люди найдут деньги всегда. Что касается крупной бытовой техники, то там тоже таких серьезных колебаний не было. Холодильники, посудомоечные машины, там вот такая более, как бы сказать, экзотическая техника типа кофеварок. Ну, там серьезного провала не было ни в кризис, ни до него. Поэтому, собственно, там каких-то серьезных колебаний мы не видим.
Еще одна, как мне представляется, часть потребительского пазла, да, потребительской уверенности – это сбережения. Как здесь обстоят дела у россиян? Или же все потратили в локдаун?
Наоборот, у нас в локдаун народ побежал деньги нести в банки. У нас резко выросли а сбережения, там чуть ли не на 3 триллиона рублей дополнительных люди нанесли в банке. А вот после того, как открытие, ну, то есть вот после того, как экономика начала работать, народ стал менее активно копить деньги в банке, и там произошел определенный откат сбережений. То есть, когда все испугались, люди понесли деньги в банки и нанесли их достаточно много, а когда испуг прошел, они стали, пошли назад их забирать. То есть сейчас у нас больше интерес к кредитам и к потреблению, чем к сбережению. Вот когда все плохо, и люди боятся, начинают бояться, что все рухнет, вот тогда люди бегут в банки. Сейчас на улице, слава богу, каких-то таких катастрофических опасений нет, поэтому и особой активности в части накоплений мы тоже пока не видим.
Еще одна важная история, она связана с обязательным медстрахованием. В Госдуму внесли проект поправок к профильному закону. Там речь идет о том, чтобы передать контроль над услугами федеральных медучреждений от страховщиков к Федеральному фонду ОМС. Ну и, наверное, первый вопрос в этой связи, насколько это логично и не скажется ли это на качестве услуг?
Ну, смотрите, что так, что это. То есть я не вижу здесь никаких серьезных угроз для качества, хотя, ну, смотрите, ведь надо понимать, как изначально задумывалась система обязательного медицинского страхования в России. То есть предполагалось, что деньги получают страховщики, страховые компании, они лечат людей, за счет денег этих лечат людей, а дальше они за счет того, что они управляют этими финансовыми потоками, они как бы оптимизируют систему медицинского обслуживания. И в этом была определенная правда жизни. Когда вот есть контролер, заинтересованные в экономии денег при том же медицинском эффекте, наверное, это было бы интересно. Но по факту сегодня мы имеем ситуацию, при которой страховые компании, медицинские, ОМСные компании, они по факту такое дупло для передачи записочек. Да? Деньги через них идут, и реального какого-то специального контроля они осуществлять не могут. Ну, просто в силу формата нынешней системы ОМС. Поэтому, в принципе, если бы, наоборот, страховые компании были наделены большими полномочиями в части управления деньгами, наверное, это было бы лучше. А фонд обязательного медицинского страхования, ну, опять мы будем плодить бюрократию, опять какие-то чиновники будут заниматься качеством медицинского обслуживания. Я плохо представляю, но надо содержать огромный штат людей для того, чтобы это делать. Вот как бы контролировать это на местах.
А может быть, здесь как раз другая идея, огромный штат, и чем их занять дополнительно?
Ну, правильно, но так мы получим тоже на то же бюрократию очередную и непрозрачную систему. Потом с страховой компании вы можете спросить, а с фонда ОМС вы не спросите. Это серьезная крупная бюрократическая структура. Вот. Что касается качества медицины, то, в принципе, самая лучшая медицина в России, как показывает, опять же, исследование, это медицина по полисам добровольного медицинского страхования, которые покупают работодатели для своих сотрудников. Вот здесь показывают, как наши исследования показывают, самый высокий уровень удовлетворенности именно здесь. А вот самый низкий уровень удовлетворенности медицины – это в частных клиниках, куда люди приходят сами и платят деньги. Вот. И вот здесь, конечно, масса претензий, что за деньги получили очень низкое качество медицинского обслуживания. Вот масса претензий и желания подать в суд на врачей частных клиник и так далее. Вот государственная медицина занимает между этими двумя крайними полюсами где-то место посерединке по качеству обслуживания.
Да, Алексей Николаевич, буквально пару минут у нас остается. К новостям ипотечного рынка хотелось бы обратиться. Банк России заявил, что пока не опасается надувания пузыря в этом секторе, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявили в ЦБ. То есть я правильно понимаю, что сейчас рынок не перегрет, несмотря на всю активность, о которой вы сказали в начале программы?
Ну, смотрите, здесь надо понимать, что такое перегрев, что такое пузырь. Это покупка недвижимости в спекулятивных целях. Когда вы идете, получаете дешевую ипотеку, покупаете квартиру, а через год ее продаете. Вот. И, собственно, то, что мы видели в 2007 году. 2007-2008 год – это вот у нас пузырь в чистом виде на ипотечном рынке. А сейчас действительно нет рисков того, что возникнет некий спекулятивный пузырь на рынке ипотеки. То, что сейчас люди идут покупать квартиру в ипотеку, это в значительной степени люди покупают для себя. Для перепродажи, ну, я таких случаев знаю, там, крайне мало их, они не сказываются серьезным образом на рынке и не ставят под сомнение его устойчивость. Пока спекулянтов, слава богу, на рынке недвижимости не слишком много.
Ну и были сообщения о том, что средний ипотечный чек по стране превысил уже, собственно, до кризисной отметки, все достаточно хорошо, активно развивается сектор. Тут, что называется, нет никаких возражений. Ну и, разумеется, что жилищное кредитование тоже важная долгосрочная опция с точки зрения привлечения длинных денег в экономику.
Ну, смотрите, если это не переезд, массовый переезд населения в Подмосковье. То есть у нас, к сожалению, наши застройщики любят втыкать на любой квадратный метр земли в Подмосковье или в Москве 20-этажные человейники.
И это, рядом со мной точно такой же, да. 20 секунд. Ну,
и вот это плохо. То есть этого надо избежать, а в остальном ипотека – это хорошо.
Без сомнения. Спасибо, Алексей Николаевич, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Алексей Зубец.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.